Знаешь, а я никогда не пытался тебя удержать. Я ценил и ценю каждый миг, проведенный вместе, но не хочу тебя привязывать. Ни своей любовью, ни своими проблемами. Ты ведь тоже ни разу не сказала, что я тебе нужен. Я держу ладонь раскрытой, и ты сидишь на ней, как очень красивая бабочка. Если я попробую ее поймать, то либо она улетит, либо я своими корявыми пальцами переломаю ей крылья. И то, и другое плохо. Возможно, поэтому я до сих пор и не улетела? Может быть. Но не претендуя на твою свободу, я лишен возможности тебя защищать. Правильный ответ, Лана улыбнулась. Ты быстро учишься, милый. Тогда я хочу спросить, как происходит бракосочетание с ведьмой? Это вопрос или предложение? Ты сама знаешь. Ладно, самое сильное в плане энергии — это венчание в храме, при свечах, малом скоплении народа и без дурацкого празднования всей родни на шумном застолье. Но разве ведьма может ходить в церковь? Ха, еще как, вспомни Гоголя. Если ты думаешь, что ведьмы боятся святой воды и перезвона колоколов, то ты глубоко ошибаешься. Венчание дает нам силу мужа. Мне уже много раз старшие предлагали тех или иных баранов для такого опыта, пока не решила. А как это происходит в вашей среде? На природе. Специальный обряд. Без свидетелей. Один на один. Это таинство лишь для двоих и для неба. Причастием служит соединение крови. Но мы не смешиваем ее, а пьем по глотку друг у друга. После этого брак считается заключенным. Сила каждого сгармонизирована и увеличивается естественным путем. А если бы я попробовал твою кровь, ты мою пила? Это необратимо изменило бы твою сущность. Лана отрицательно повела плечами. Ты больше бы не был человеком. Это очень опасно. От психоза до самоубийства. Выживают немногие, поэтому забудь. И поцелуй меня. Я последовал ее совету. В тот день и она сама целовала меня нежно и робко, с какой-то непонятной обреченностью, словно бы забыла, кто я, и теперь, не раскрывая глаз, пыталась узнать одним касанием губ. Быть может, и я никогда не чувствовал ее настолько родной. Мы были близки, как люди, прожившие рядом не одну жизнь, но так и не насмотревшиеся друг на друга. Ее руки взлетели мне на плечи. Время останавливалось или меняло направление хода. Сердце билось настолько тихо, что я уже не ощущал его стука, но зато отлично слышал ответ ее сердечка. Моя ладонь скользнула по талии, поднялась вверх, лаская плечи, кончиками пальцев коснулась ее шеи и... Мне больно. Лана изо всех сил упиралась мне в грудь руками. Я крепко держал ее за волосы на затылке, заставляя до хруста запрокидывать голову. Мои глаза застилала розовая пелена. Я впервые с ужасом понял, что именно со мной происходит. Разбитые части моей азиатской дивизии вновь уходили в Монголию. Поход на Красное Забайкалье оказался авантюрой. Никаких войск атамана Семенова там уже не было. Местное население разбегалось, а силы большевиков росли на глазах. После двух кровопролитных сражений я принял единственно возможное решение, уводя остатки своих людей на Халху. Но Урга больше не приняла нас. Революционная зараза проникла и в эти желтые степи. Конники Сухэбатора почти без боя взяли в плен Богдо Гегена. И на этот раз он совсем не оплакивал свою участь. Более того, восьмое воплощение живого Будды забыл обо мне, своем верном Ванцине. На правах духовного лидера монгольского народа, благословляя большевиков, и принимая от них дары. В этом народе угас дух Чингисхана. Никому не расслабляться. Мы обойдем Ургу и двинемся дальше. Куда, господин барон? Не ваше дело. Туда, куда я прикажу. Местные пастухи, заслышав о нашем приближении, бросают пастбище и уводят стада. В дивизии может начаться голод. Так отправляйте казачьи сотни во все концы. При встрече с монголами безжалостно реквизировать скот и продукты. В случае оказания сопротивления или любого протеста расстреливать на месте и сжигать все. У нас не хватит людей на всю степь. Участились случаи дезертирства. Молчать! Только железной рукой можно навести порядок и дисциплину в войсках. Все дезертиры должны быть пойманы и казнены перед строем. Более того, приказываю расстреливать каждого, кто хотя бы помыслит о дезертирстве или даже будет заподозрен в сочувствии к казненным. Без малейшего снисхождения к чинам, возрасту и заслугам. Но, барон, даже к вашим заслугам, генерал. Все последующие дни пунктуально превращали мою жизнь в ад. Провалы в чужую жизнь случались все чаще и чаще. Но если раньше я был там на правах стороннего наблюдателя, то теперь они сопровождались болезненным чувством проникновения или вживания в образ. Я просыпался ночами от собственных криков, принюхиваясь, ощущал на собственных пальцах запах пороха. Понимал и мог правильно произнести незнакомые доселе монгольские слова или строки буддистских молитв. И хотя я был абсолютно уверен в невозможности кого-либо проникнуть в мой разум, но где-то подсознательно помнил, еще ни один психобольной не признал себя таковым. Лана исчезла на неделю. Она изредка отвечала на смски, коротко, в основном о том, что все в порядке, но она очень устала. Настаивать на встрече было бессмысленно. Я грузил себя работой, как-то пытался записывать обрывочные воспоминания, всерьез лезть в смутные дебри гражданских войн, выискивая возможные совпадения или исторические реалии, не хотелось. А потом мой телефон, находясь на беззвучном режиме, короткой вспышкой светового сигнала предупредил о пришедшем сообщении. Даже не нажимая кнопок, я знал, что это она, и примерно знал, что там будет написано. Я не ошибся. Соскучилась жутко. «Приходи». На самом деле я и близко не верил, что она может обо мне скучать. Смысл послания был в ином. Она нашла его. Нашла того, кто мучил меня ночами, кто заставил поднять на нее руку, кто хочет, чтобы его вечно помнили, но только забыли, каким он был. На этот раз Лана пришла в кафе раньше, чем я, и на скатерти стояло не привычное французское вино, а черный кубинский ром. «Садись, целуя меня», — попросила она. «Как ты?» «Держусь, хотя сплю мало». «Неудивительно. Я посмотрела, кто тебя тревожит. Хотя тревожит — это мягко сказано. Он убьет тебя, как убил сотни других, если ты не покоришься его воле. Пей, милый. Твое здоровье». «Наше». Мы церемонно чокнулись. Лану всегда смешила моя привычка оттопыривать мизинец, держа в руке бокал. Но это врожденное и скорее идет от казачьих корней, чем от надуманного аристократизма. «Ну, не мещанское сословие — это точно», — улыбнулась она, безошибочно отвечая на мои мысли. «Если хочешь, я могу нарисовать тебе всю твою родословную, примерно от 15 века. Например, ты знаешь, почему в твоем роду такое сильное значение имеют карты, женщины и кони?» «Знаю. Одну из моих прапрабабок выиграл в карты гусарский полковник для своего денщика». «Это старое семейное предание», — спокойно ответил я. «Лучше расскажи, где пропадало столько времени?» «Закрытая тема», — мягко оборвала Лана. «Не хочу вспоминать». Подошедшая официантка принесла греческий салат с двойной порцией сыра фетахи. Мы замолчали. Когда пауза затянулась, Лана сама налила полный бокал рома и выпила, не морщась, как в воду. «Убили девочку». Ту, что я готовила на смену себе. Очень симпатичная, не очень умная, магические данные средние, но зато, в отличие от меня, действительно любила это дело. Убили ритуально. страшно. На ее теле было вырезано мое тайное имя. «Прости», — я накрыл ее ладони своими, невольно вздрогнув. В голове вспыхнула скудно освещенная комната морга, вытянувшееся девичье тело под серой простыней и общая аура боли, перемешанная с ужасом и отчаянием. «Вряд ли твое тайное имя могли знать многие». «Вот именно». Она вновь наполнила бокал. «Подключили всех. Милицию, ФСБшников, знакомых бандитов. Мне пришлось ехать в Москву, Элисту, в Казахстан. Помотаться по области». «Кто?» «Один из наших. Захотел большей власти. Все».